Меня попросили сегодня просто несколько поразмышлять вместе с вами по такому очень насущному вопросу, который беспокоит многих, чрезвычайно многих. Как лучше понять, организовать, что лучше сделать по вопросу воспитания и образования тех, кто нуждается в этом. Мне сказали, подрастающего поколения. А я думаю, странно. Как будто мы уже не подрастающие, так и не нуждаемся в этом. Разве мы не нуждаемся в образовании и воспитании? Разве мы все знаем? Это они-то эти молодые, они-то не знают, правда? А мы-то с вами уже все знаем. Это они-то не воспитаны, а мы-то настолько воспитаны, что от нас подчас шарахаются во все стороны даже от такого воспитания. Я думаю, что тема образования и воспитания, она одинаково нужна всем. Правда, есть одно преимущество у молодых. Они еще гибкие. Знаете, как веточку в растущем дереве можно направить в любую сторону. Мы уже, которые уже в возрасте, уже бетонная кладка, которую не сдвинешь с места. Уже застывшие. Так что вопрос-то об образовании и воспитании – это тот вопрос, в разрешении которого нуждаемся мы. Древние римляне говорили «доцендо дисцимус» – «уча, учимся». Услышите? «Уча, учимся». Вы знаете, сколько стоит за этим, за этой фразой, я бы сказал, даже вот христианского смирения. Верно. Нельзя думать, что когда мы учим, только учим. Нет, мы учимся. Потому что очень многое из того, что мы говорим другим, еще, увы, далеко, очень далеко отстоит от того, кто это говорит. Так вот, вопрос, который сейчас очень беспокоит всех нас одинаково, это вопрос, как нам быть в современных условиях вот с этой проблемой. Образование и воспитание. Почему именно в современных условиях? Почему-то именно так остро ставится вопрос. Подчас даже многие как-то неосознанно и ставят вопрос этот только потому, что мы сейчас живем. На самом деле это гораздо вопрос глубже. Если мы обратимся к истории, даже совсем не так далекой истории нашего народа, то мы встретимся с следующим очень серьезным, я бы сказал, важным и многозначительным фактом. Послушайте вы или почитаем только немножко, вспомним о том, как воспитывался наш народ совсем недалеко, вот, дореволюционное время, как шло воспитание. Там этот процесс был в руках, если мы возьмем, например, деревню, всей общины. Почему могли иметь 5, 10, 15 человек детей, и они вырастали действительно людьми, а не дикарями? Они вырастали действительно плодоносным древом, привитым древом, а не дикой яблоней, которые приносят горько-кислые плоды. В чем дело? Вся община участвовала в воспитании. Более того, я вам скажу, это вам все расскажут, что самое страшное было, когда кто-то, сосед, соседка, говорил: «Смотри, скажу отцу». «Лучше ты накажи меня, этот сосед и соседка, только ради Бога не говори отцу». Это было уже самое страшное. Вся община участвовала в воспитании. Причем, как характеризовалось это воспитание? Вы знаете, наш народ жил традициями, глубокими традициями. Причем эти традиции были не просто чем-то такое по отношению к нам внешним. Это то, чем жил народ, жил. Если хотите, это были такие глубинные вещи, из которых он не мог отойти. Вы знаете, что такое идеал закона? Каков идеал закона? Вот издается много законов. И также много мы имеем путей обойти этот закон. Говорят, закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло. Можешь так сделать? Конечно. Идеал, стремление, смотрите, цель любого закона – стать чем? Обычаем. Обычай – все, никуда человек не уйдет. Как хорошие обычаи, так и худые обычаи. Приведу пример худого обычая, плохого обычая. В армию провожают, надо споить всех. И уже не может. Я помню, вот на моих глазах это было. Покупают, людей нет денег, занимают у всех. Это я не знаю на сколько. Разоряются буквально. Надо купить ящик там или сколько-то водки, чтобы напоить всех. Не могут, нельзя, что вы, осудят. Вы слышите? Подумайте, аргумент-то какой? Какое тут мировоззрение? Какие тут законы? Осудят? Это же ужасно. Наш народ жил обычаями твердыми, и не просто твердыми, обычаями, которые исходили из православных начал христианской веры. Вот что интересно. Обратите внимание, как росла молодежь. Я вам сказал о том, что воспитывала вся община. А как проходила сама жизнь молодежи? Стоит почитать только или послушать. Какие замечательные были традиции. Это была красота. Песни мы и сейчас, русские народные песни, с каким удовольствием можно послушать. Грусть, так это действительно грусть, но без отчаяния. Правда, интересно? Да, грустные, но без отчаяния. Радость, если радостные песни, действительно человек не может вскочить, калинка, малинка моя, подскочит весь. Но здесь нет этого дикого экстаза, от которого с ума сходят люди. Нет, это действительно радость полноценная, живая. Водили хороводы, какие были танцы, какие песни, когда все это проходило? Это проходило в какие-то или дни особые, особенно праздничные дни, или, если хотите, в конце концов, проходили в обычные дни, но когда днем. Не было по ночам никогда ничего. Вы слышите? Никогда этого не было. Первое. Второе. Никогда не было, чтобы молодежь для храбрости, а то не только он, а то еще она, оп, идет уже долой все нравственные кордоны. Как сбить, как убить свою совесть? Как это убрать препятствие совести, которое говорит, вопиет, кричит, не делай, нельзя же этого делать, ты что с собой делаешь? Надо уничтожить это. И выпивает это, и идет. Получеловек, полуживотное. Человеческое достоинство в грязь бросается. И идет эта бедная скотинка. На двух, а то и на четыре упадет. Уже это идет, он навстречу с девушкой идет. А то и она идет навстречу с молодым человеком. Кто идет? Старые русские обычаи, посмотреть, насколько они были цельны, я бы сказал, целомудренны, насколько они были величественны, насколько были исполнены действительно человеческого достоинства. Что такое женщина была, девушка была, это действительно краса была. При ней не позволит молодой человек выругаться. Она ему тут же даст пощечину. И он в следующий раз не позволит. Она не позволит ему прийти, чтобы от него водкой несло, перегаром. Я с тобой ходить не буду больше. Какое достоинство было! Какая красота! Вы слышите, красота была! Я вам скажу, что вот это тот критерий красоты, это же удивительные критерии, которые присущи человеческому, даже не только сознанию, а человеческому чувству, человеческому сердцу. И этот критерий великий, и он касается не только нашей повседневной жизни. Вот смотрите, бывают удивительные случаи. Я помню, мне рассказывали. Конструктор приходит, смотрит на модель нового самолета, который представляет. Он смотрит, опытный человек, не полетит. Почему? Что он еще не смотрел, что там не полетит. Увидел. Знаете, как человек с абсолютным слухом говорит... Фальшь. А он и соврал-то всего на одну какую-нибудь восьмую или шестнадцатую тона. Мы никто и даже и не слышим. Говорит, фальшь. Да, у древних греков, кстати, различали и такие, не просто полутона, которые мы сейчас доили до диез, а различали и четвертые, и восьмые, говорят, чуть не шестнадцатые доли. Не полетит. Оказывается, вот эта цельность, здравость, здоровость, при которой полетит или не полетит, Вот этот критерий красоты глубоко заложен уже в нашей человеческой природе. Это же серьезнейшая вещь, когда он присутствует там, в самом человеке. О чем он говорит? Говорит о том, что есть некая норма человечности, некое ощущение этой нормы, этого идеала человечности, который присутствует в нас, который можно, конечно, заглушить, уничтожить, подавить, сжечь, как, вы знаете, читаем мы даже такие слова о сожженной совести. Можно ее сжечь. И мы знаем, что происходит с человеком, когда это происходит. Может быть, для вас будет несколько неожиданным, когда я приведу такой пример. Вдруг совсем кажется из другой сферы, совсем не туда. Иммануил Кант. Наверное, может быть, некоторые слышали это имя. Это известнейший немецкий философ. Так, 18-го столетия. Но почему я сейчас произношу его имя? Он сказал замечательную вещь. Он сказал, замечательные слова произнес он. Он сказал так: просвещенный разум думает все время о наслаждении и забывает о том, что чем больше он об этом думает, тем человек меньше получает удовлетворения. Чем больше мы мечтаем о наслаждении, вы слышите, тем меньше человек получает удовлетворения. Кант выразил в данном случае, это не его мысль совсем, эта идея давным-давно известна всем людям. Сейчас она совсем неизвестна. Никто даже не говорит об этом. А существует закон. Знаете, как закон тяготения, так и закон существует. Чем больше мы стремимся к наслаждению ради наслаждения, тем меньше мы его получаем. Посмотрите, что происходит с наркоманами. Что происходит с алкоголиками? Это наиболее очевидно. Что происходит с теми, которые не знают, что такое супружество? И ищут наслаждение туда-сюда, во все стороны. Опустошенные. Опустошенные люди. Те, которые с юности уже теряют целомудрие, опустошают себя. Другой закон, тоже закон, который нужно бы просто вот так же, как вот ту мысль, которую выразил Кант, так и это то же самое, надо бы сказать, о том же самом законе. Не только то, что когда мы стремимся к больше наслаждения, мы меньше этого получаем, но и, оказывается, существует определенное равновесие, да, между следующими вещами – брак и внебрачная, так называемая, любовь. Закон, интереснейший закон и важнейший закон, незнание которого столько страданий приносит людям. Страшные причем страдания. Развал семей. Отсутствие потом всякого порядка в жизни. Потеря всех устоев жизни. Наконец, опустошенность, уныние, мрак, отчаяние, которые нередко кончаются самоубийством. Вот сейчас действительно современность чем характеризуется по сравнению с тем прошлым, с которого я начал? Да, там были твердые устои жизни. Эти устои жизни исходили из чего? Из основ православного мировоззрения, то есть православного понимания жизни, православного понимания жизни, ее смысла, православного понимания законов этой жизни. Сейчас кто знает, какие законы жизни, скажите? Мы знаем там экономические, какие-то юридические, прочие. А кто говорит о законах жизни, скажите? Это почти же мы ничего не слышим. Более того, мало, если бы мы не слышали, это бы еще было полбеды. Мы слышим о других вещах теперь. Именно, увы, теперь, когда началась так называемая перестройка, когда были разрушены все границы нашего государства. Я не говорю о границах там, где пограничники стоят. Я говорю о других, куда более серьезных вещах. Разрушены идейные, моральные границы, религиозные границы. Все размыто. Вся грязь, которую вы понимаете, интересная вещь, что есть наиболее грязного там, за пределами нашего государства, это течет сюда. Точнее, не течет, а поливают сюда. И там же есть хорошие вещи с границы. Есть? Есть. Нам льют самые отвратительные и безобразные. Вы только подумайте, чем сейчас заряжают, как сейчас заражают атмосферу нашей жизни, нашей всей жизни. А я уже сказал, что молодежь – это еще тоненькие, это гибкие, это еще губка, которая впитывает себя, очень легко все впитывает. Одно дело насыщенное, а другое дело уже как губка впитывает. И что посылается нам? Подумайте только, одно только. Телевизионная программа и заканчивается. Алчность. Боже мой, что делают? Что делают? Нет рекламы, без того, чтобы там не было самых отвратительных, безобразных поз. Не было этих обнаженных тел. Не было этой несчастной эротики, где действуют инстинкты. Впечатление такое, что все направлено на то, чтобы превратить наших молодых людей в скотину. Все направлено. Вы слышите? Говорит там какой-то дядя. Вы не люди. Ясно вам, что вы не люди? И поймите, вот ваша жизнь. Скотская. Для этого только нужны еще деньги. Для денег нужно что? Попрание законов и совести. Вот вы кто? Мы люди, а вы скоты. Вот как можно интерпретировать, только так можно перевести вот с этого языка, жуткого, дикого этого языка, на язык человеческий, что нам предлагается этими всеми рекламами, этими фильмами, этими телевизионными массовыми передачами, этими журналами, этими газетами. Вот что нам пропагандируется. Действительно сложнейшее время, в котором сейчас находится действительно подрастающее поколение. И не подрастающим, и то это ощущается как, а подрастающие, эти губки, которые не могут, кажется, не впитывать в себя этой гадости, как это трудно, что можно противопоставить. Я уже не говорю о том, что будто бы мы можем возвратить времена, те, о которых я начал говорить. Не будем мечтателями беспочвенными. Мы ничего тут не вернем. Это невозможно. Надо же понимать, что истинная власть, слышите, власть, находится вовсе не в руках президента, вовсе не в руках правительства, совсем не в руках Думы. Это все инструменты, вы слышите? Это все те, с помощью которых осуществляет свои действия подлинная власть. Власть же находится в тех руках, в которых находится пресса. Слышите? Пресса. СМИ, руководители СМИ, вот где подлинная власть. Там они. Они нам показывают, кого избирать президентом, или да, кого избирать в Думу, кого избирать другие органы власти. Они же нам показывают. Мы же никого не знаем же, правда? Вот вам три варианта, пять вариантов. Давайте. Кого вы знаете? Никого не знаете. Кого сказали? Кто хороший, кто плохой? Как вам сказали? И будь вы семь пядей во лбу, никто вас не изберет до тех пор, пока вас не покажут, пока вас не напечатают, пока не будет ваших фотографий и так далее. Все в руках. Видите кого? Вопрос. А кто их избирает? Президентов избираем, депутатов избираем. А кто избирает руководителей подлинных? Никто. Какая ответственность у них? Никакой. Попробуйте тронуть. Свобода слова. Кому слово? Кто это из нас может говорить на всю Россию? Никто. А они могут, в чьих руках пресса. Вы слышите, кому свобода? Вот перед какой ситуацией мы стоим. Это совершенно реальный, факт, о котором просто мы не всегда достаточно думаем. Но дальше-то что? А что нам преподносится и почему преподносится? Ведь если бы так попробовать в процентном отношении даже посчитать, сколько преподносится хороших нам вещей. Есть хорошие? Есть, конечно. А сколько гадостей, которые нас разлагают, то я думаю, что, наверное, более 3/4 ужасных вещей, если не больше. Вопрос возникает. Зачем? Почему это делается? Для кого это нужно? Что же хотят сделать с нашим молодым поколением? Что и зачем это делается? Все же говорят, что мы строим, мы желаем счастья, счастье, будущее счастье строим. Для блага человечества все это делаем, для блага нашего народа. Интересно, какое же благо, когда нам показывают эту разнузданность? Интересно. Когда этот разврат – это благо? Да. Когда все ставится на платформу денег, алчность – это благо? Да. Где такие вы нашли нравственные законы? В какой религии? В какой вере? Откуда же это исходит, в конце концов? Откуда? Совершенно очевидно, что эти источники не те, которые любят человека. Я сказал, не те, которые любят человека, и это мало. Это те источники, которые ненавидят человека. Только зараженный сатанизмом может предлагать эти вещи, разрушающие человека как такового. Разрушающие что? Счастье человека. Вы слышите? Ведь все же мы хотим блага себе, правда? Все же ищут счастье. И вдруг отнимают именно это, отнимают у человека. Ибо не может быть счастья у человека развращенного, у человека, который весь подвержен этим диким страстям. Не может быть. Вот мне приходится очень приводить пример с выступлением американского миллиардера в воскресной школе Рокфеллера, который договорился до таких вещей, на которые стоит обратить внимание, и незнание которых, ой, как печально незнание которых для нашей молодежи, если бы только они знали, что нам хотят. Он сказал не больше и не меньше, проповедуя в воскресной школе, воскресной, то есть христианской, понятно же, так? Он сказал приблизительно следующее, что американскую розу во всем ее благоухании и великолепии можно вырастить при каком условии? Только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее. И это, послушайте, закон природы и закон Божий. Этот закон борьбы, смертельной борьбы за существование, в котором сильный пожирает слабого, он называет законом Божьим. Вы теперь понимаете, кто Бог у Рокфеллера? Я думаю, что не нужно никакого ума, чтобы понять, какой же Бог у Рокфеллера. Тот, который приказывает уничтожать слабого и на его костях и крови строит свое благополучие. Как этот Бог называется? Неужели это не ясно? Дьявол. И этот Бог проповедуется в воскресной школе. Вот что движется сейчас на нас. Точнее сказать, вот что пришло сейчас к нам. Мы должны это осознать. Нельзя стихийно относиться к этим вещам. Мы должны просто понять, что на нас пришло. Как один хорошо сказал, на нас движется танковая колонна, а впереди женщины и дети. А там танковая колонна. Кажется, цветочки. Ой, реклама. Ой, такой. Ой, товары. Ой, все блещет, шумит, кричит, пищит. А за этим движется танковая колонна, разрушающая, уничтожающая человека. Оказывается, вот где, если хотите, где скрывается вот это страшное, страшное явление нашего времени, которое нашло как черная туча, как мрак на нашу Родину, на наш народ. И этому воздействию больше всего, конечно, подвержена, конечно, наша молодежь. Это естественно, как такой наиболее гибкий, наиболее еще не устоявшийся, так сказать, член нашего общества. Что можно противопоставить этому? Мы увидели, что, оказывается, главный удар наносится куда? Вот человек, вот его ум, вот его сердце, вот его тело. Так? Я беру три составные части. Куда удар наносится этого дьявола? На что прежде всего он рассчитан? Куда? В сердце, как чувствующий орган, как тот орган, в котором содержатся все источники наших, я выражусь таким легким словом, эмоций, если хотите, переживаний, наших страстей. Здесь надо заразить человека всеми гадостями. И тогда никакой ум ничего не поможет. Ум будет брошен под ноги в грязь. Главное – заразить вот этими вот страстями, вот этой дьявольщиной. Мы же должны твердо, должны просто знать, что Всемирная масонская организация своим основным девизом имеет всего три слова. Разнуздать, чтобы взнуздать. Всего три слова. Коротко и ясно. Никаких не может быть разночтений. Абсолютно все ясно. И смотрите, нам в школу вводят валеологию. Дети еще ничего не понимают, а им уже внушают. Они еще не доросли, даже ничего не знают. Их уже развращают. Что против этого, опять повторяю, что мы можем противопоставить всем этим гадостям, этой дьявольщине? Я не вижу ничего другого, как только, во-первых, знание православия. О чем говорит другая сторона, если хотите? Мы должны увидеть, какая красота, как идеал преподносится в православной вере, как она, эта вера, смотрит на человека. Не как на скотину, а как на образ Божий. Тот образ Божий, который предназначен быть, если хотите, Богом, пусть с маленькой буквы, но Богом. Вы Боги и сынови Вышнего все вы. Человек предназначен быть эталоном красоты, как об этом говорил уже Макарий Великий, Макарий Египетский, которого называли уже земным богом. Он говорил, я не видел ни на земле, ни на небе такой красоты, как красота души человеческой. Красота души человеческой. Все те, кто соприкасались в какие-то моменты своей жизни вот с красотой, какой-нибудь красотой, неважно, они всегда были поражены, потрясены, не могли оторваться. Я помню, как в одном месте нам, я помню, в Африке показал один удивительную долину. Я был просто, невозможно оторваться, и все. Кажется, впитал бы, взял бы с собой, чтобы не забыть это. Это что-то потрясающее. Красота пленяет помимо всего. Вот эта красота образа Божия присутствует в человеке. Так вот, христианская православная вера дает, во-первых, правильные устои человеческой жизни. Она дает возможность сохранить эту красоту в нетленности, отбросить все эти наросты, которые у нас вырастают и которыми нас загрязняют со всех сторон. Православные, во-первых, надо понять, это очень важно, знаете, просто понять, что такое православная вера, знать немножко, о чем она говорит. Не эти стандартные вещи, знаете, подчас сладкие, такие благочестивые словеса, от которых иногда может, простите меня, даже тошнить. Вот. А понять нужно православие, что оно такое по существу действительно. Это первое необходимое. Надо поинтересоваться своей верой. Чем жили наши отцы? Чем жили наши предки? Почему была такая красота? Откуда такая потрясающая культура? Где истоки его? Вот это прежде всего необходимо. Второе. Конечно же, нужно сам процесс воспитания в семье должен строиться на началах этой веры. Именно на этих началах. Скажу, что это, конечно же, непросто. Это непросто. И знаете, почему непросто? Совсем не потому, что дети плохие, а потому, что мы никуда не годимся. А родители никуда не годятся. Я всегда уже просто начинаю возмущаться, когда мне говорят, что нам делать с нашими детьми? Я говорю, когда же вопрос зададут, что нам делать с самими собой? Яблочко от яблоньки недалеко катится. Когда мы при детях позволяем себе Бог знает что, когда мы ругаем своих знакомых, родных, с которыми только что улыбались и говорили, когда показываем пример лицемерия, лукавства, лжи, жадности той же и прочих всяких вещей, кого мы воспитаем, скажите, когда ведем себя так. Второй важнейший принцип. Если мы не возьмемся, если родители не возьмутся за себя самих, если они в семье не смогут показать, да, ты видишь, вот, тому же ребенку, ты пойми, тебе трудно, мне тоже трудно. Мне тоже трудно, я тоже больное страстное существо. Давай вместе трудиться, чтобы не лгать, не лицемерить, не лениться, в конце концов. Давай вместе трудиться. Дети умные, они увидят. Одно дело, когда родители позволяют себе, что называется, не борются с собой, неизвестно, что делать. Другое дело, когда они срываются, но борются с собой. И этот пример борьбы является самым лучшим назиданием, самым лучшим воспитанием, да, вот, подрастающего поколения. В самообразовании наше, самообразование непременным и одним из первейших пунктов должно войти что? Понимание православия, понимание православного мировоззрения. Не образован тот человек, который не имеет мировоззрения. А во что ты веришь? Я, ну, не знаю во что, но мне кажется, что-то есть. Ну, наверное, я православный. А что это такое? Ну, я не знаю, что это такое. Ай-яй-яй. Скажу вам, человек, который знал хоть сколько угодно, набита его голова знаниями, если он не имеет мировоззрения, если он не знает смысла человеческой жизни, не понимает этого смысла, этот человек необразованный. У него куча материалов насыпано. Знание – это что такое? Это материалы. Мировоззрение что такое? Это план дома и, если хотите, если человек понуждается жить по мировоззрению, сам дом. Сам дом. Знание – это еще только строительный материал. Константин Дмитриевич Ушинский в своей педагогической антропологии так описал, что задача воспитания состоит не просто в том, чтобы увеличить запас наших знаний, а состоит в том, чтобы человека укрепить и в его мировоззрении. Поэтому очень важно в процессе образования дать человеку возможность убедиться в истинности православия. Как это можно? Вовсе не тем сказать, православие истина, а все другое ложь. Он засмеется, да и все. А почему ложь? А почему? Скажите, почему? Слышите, мы православные-то должны, оказывается, заняться образованием. Что я отвечу ребенку? Что я отвечу ученику? А почему взяли, что православие истина? Скажите. Ответьте. Потому что жили только наши отцы? Ну, пожалуйста, в Индии живут отцы индуизм, буддизм, столетия, тысячелетия. То же самое и в исламе. А почему я должен быть православным? Очень важно Очень важно учащемуся получить объективные знания, если хотите, об основных религиях, об основных мировоззрениях. И вот здесь сопоставление мы можем тогда действительно показать. Посмотри, приди и вижди, и увидишь, где истина, а где заблуждение, а где и ложь. Для этого нужно что? Образование. Так что образование и воспитание, я заканчиваю, потому что я чувствую, что... Да, я заканчиваю. Образование и воспитание касается не просто подрастающего поколения. Оно, оказывается, касается нас. Мы должны и сами себе ответить на многие вопросы, особенно вопросы, связанные с пониманием православия, православной веры и православной жизни. Мы должны сами себя воспитывать. Если мы даем свободу своим страстям и воспитываем тогда невольно в этом наших детей, то не будем себя обманывать. Плоды будут не только такими же, а худшими. Так вот, оказывается, перед чем мы стоим. Вот и в чем одна из причин того, что мы ставим сам вопрос о особенностях современного образования и воспитания. Современный человек стоит, я говорю, российский, русский человек стоит в небывалых совершенно условиях по своей трудности. Никогда такого не было. До революции были строгие правила жизни. Это была глубокая традиция. После даже революции, даже в советское время, посмотрите еще, посмотрите наши фильмы, посмотрите наши мультики, посмотрите, насколько они были чисты, по сравнению с тем, что мы сейчас видим. На нас сейчас обрушилась клака. Гадости все, какие только есть. Ох, какая сложность! И вот перед этой-то сложностью, перед этой сложностью очень важно дать молодому человеку и правильное мировоззрение, не просто правильное, а и обоснованное мировоззрение. Еще раз говорю, обоснованное. Показать, почему, ответить на это и пример правильной жизни. Правильная жизнь, она прекрасна. Правильная жизнь, она красива. Она именно. Она, правильная жизнь, дает и счастье человеку. Она принесет ему благо и в браке, и в семье, и в детях. Безобразная жизнь ничего не даст. Разрушен. Все. И человек останется у разбитого корыта. Вот в чем, так сказать, сложность, современность, современной ситуации. И поэтому это надо просто учитывать. И как было бы, конечно, необходимо современному человеку обратить внимание на то, главным образом на то, чтобы узнать свою веру. Я говорю «свою», то есть какую веру? Которой жили наши отцы столетия. Уже тысячи лет узнать, что это такое. Это прежде всего надо бы узнать. Слышите, прежде всего. К сожалению, именно знание этого у нас подчас минимальное. Самое большее, что мы видим в церкви, это внешнюю сторону. Видим храм, видим богослужение, видим священников, слушаем хор. Самое большее, с чем мы обращаемся в храм, ставим свечи, заказываем молебны, так, крестим, отпеваем, венчаем. А ведь это же все, вы слышите, это все лишь внешняя форма, которая должна нам помочь совершить главное. Богослужение совершается вовсе не в храме, а в душе человеческой. То, что совершается в храме, это то внешнее, что должно помочь совершению богослужения. Надо же понять, что мы можем простоять в храме. Или даже священник может иногда прослужить, может быть, в храме. И не совершить богослужение. Совершить только чин, порядок, мероприятие. Богослужение совершается в душе человеческой. Как оно совершается? Оно совершается в искреннем покаянии, в искренней молитве, в искреннем желании исправиться и жить по-христиански. Вот тогда в душе совершается богослужение. Все же внешнее является только средством, помощью. И скажу вам, что наше православное богослужение, кстати, является одним из самых, ну, я бы сказал, просто лучших из, наверное, всех богослужений мира, самых, я бы сказал, впечатляющих, самых действующих, самых наиболее стимулирующих вот это внутреннее истинное богослужение внутри человека. Вот это нужно тоже понимать. Это нужно понимать, потому что, к сожалению, это вошло вот в наше сознание, что богослужение – вот там. Где оно? Вот там. А как же тогда понять, что это пустынники, которые жили многими десятилетиями и подчас даже и в храмах никогда не бывали? А как же они спасались? Где же они на богослужении-то были? Где? Здесь. Здесь истинное богослужение совершается. Надо это запомнить. Это же все внешнее. Это нам помощь по милости Божией. Это нам великая помощь. Это внешнее богослужение. Эти сами таинства. Сами таинства – это опять помощь, а не что-нибудь. Вы знаете, что Иуда, когда причастился? Что произошло? И с этим куском вошел в него сатана. Подумайте только. А я-то думал, что чем чаще больше буду причащаться, тем и все, больше благодати будет. Ребеночка надо быстрее, быстрее. Прямо от телевизора и бегом. И причастить. Правда же здорово как? И забыли о том, что Бог-то смотрит на нашу душу. И когда мы само причастие рассматриваем как магическое действие, причастить бы и все, не думая о своем состоянии, в котором мы несем ребенка причащать, то мы допускаем колоссальную ошибку. У ребенка еще нет ни сознания, ни воли. Он еще почти ничего не понимает. Мы своим сознанием, своей волей, своим сердцем питаем его. И благо, и польза его будет только тогда, когда это все наше будет здесь действительно соответствовать заповедям Божьим, духовному устроению человека. А мы во что превращаем подчас? В магию в какую-то, лишь бы причастить, не думая о том, с каким настроением к этому подходим. Лишь бы покрестить. Лишь бы покрестить. Опять без веры, безо всего. А Кирилл Иерусалимский что пишет? Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышали такое? Если бы он сейчас бы такое бы сказал, да мы бы его на костер тут же бы отправили, этого святого Кирилла Иерусалимского. Ересь какую! Трижды окунули, сказали формулу, прочитали все молитвы, а он говорит, Дух Святой крестить не будет. Подумайте, до чего же дошел. А мы как смотрим? Лишь бы крестить. Перекреститься не может, причем или отец, или мать, или так называемые восприемники. Совсем забыли. Дай мне сердце твое, Сыне. Господь сказал, кто веру имеет и крестится. А мы говорим, нет, Господи, кто крестится и веру имеет. Ну, ошибся Иисус Христос, ну, что делать? Мы-то лучше знаем, чем он, правда же? Так мы подходим к таинствам, так мы подходим к богослужению, рассматриваем эти вещи как чисто внешние, которые, оказывается, сделают все за меня. Я-то не важно какой, а благодать все сделает. А Бог говорит, дай мне сердце твое, Сыне, а не твои эти внешние вещи. Так вот, понимание... Видите, я просто привел маленькие примеры. Вы видите, оказывается, понимание православной веры-то? Какие интересные вещи-то открывает? Это, оказывается, не язычество, в котором важно знать, что сделать, какую прочитать молитву, к какому святому обратиться. И все будет в порядке. Я в одном храме, в одной вот так аудитории тоже строго спросил весь зал, кому нужно молиться от пьянства? Хором, неупиваемой чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской иконой или Казанской, или Иверской. Ничего не поможет. Подумайте только. Вы слышите, до чего дошли уже мы? Оказывается, что уже не одна Богоматерь, я не знаю, сколько, 600 или 800. Вот уже, оказывается, не Богоматерь нам помогает, а неупиваемые чаши эта икона помогает. Слышите? Это вот некие иллюстрации, в которых я просто пытаюсь показать, что, оказывается, мы православие-то очень плохо знаем. И это незнание православия, каким печальным последствиям может привести нас. Одно внешнее православие делает нас подобными язычникам, ничем не отличающимися. Они, у них тоже есть свои таинства, если хотите, свои действия, обряды, крестные ходы. Все, все у них есть, и жертвенники, все на свете. Чем мы отличаемся от них? Только одним, что православие говорит, без изменения себя, без покаяния, без понуждения себя к жизни по заповедям, ни одно таинство не спасет нас. Ни одно. Повторяю, с этим куском вошел в него сатана. Речь идет о причастии. Причастие получено из рук самого Христа. Самого Христа. И вошел сатана. Без нашей воли, без нашего желания жить по-христиански, это и есть по-человечески, без нашего покаяния ничто нам не может помочь, никакое таинство. И напротив, с нашим покаянием, с нашим желанием жить по-христиански, какую великую помощь нам могут оказать эти таинства. И таинство покаяния, и таинство причащения, великую пользу, великую силу они дают тому человеку, кто подходит к ним с правильным духовным состоянием, духовным направлением, с искренним стремлением, с искренним смирением. Я на этом кончу. Для того, чтобы можно было пообщаться с вами и ответить на ваши вопросы. Спасибо вам за внимание. Да.
Вы хорошо осветили вопрос воспитания, которое нужно совершать в школе. Но образование от слова «образ». Чей и какой образ должны мы нести нашим детям?
Я попытался уже сказать вам, что образованный человек только тот, кто имеет твердое мировоззрение. Это мировоззрение приобретается знанием. Поэтому я считаю, что в школах в качестве основного предмета это должен был бы предмет сравнительного изучения основных религий, в котором, конечно же, все-таки главное внимание должно было бы быть уделено православию. Вот. Образ, когда мы говорим об образе, то мы подразумеваем первый образ. И вот, в частности, понимание того, кто есть Бог, является первейшей задачей. Вот даже вот сейчас вот сказать, кто есть Бог? Вы знаете, насколько вот у нас, например, насколько глубокое различие тоже с христианами, но Запада, в понимании Бога. Даже в понимании Бога. Кажется, в одного Христа, одна Библия, один Новый Завет. Совершенно различные понимания Бога. Вы себе представить же не можете даже, что это такое. Вот если вы только соприкоснулись. Бог в западном понимании – это кто такое? Это Бог, который может помиловать и милующий, но Он может и наказать. Он может наградить. Он любовь, Он и судья. Правда же все верно? Правда все верно? Кажется, все верно. На самом деле, что кроется за этим? А православие говорит, нет, Бог только любовь. И он не может возлюбить больше ни на одну йоту. Почему? Он совершенная любовь. Он не может возлюбить меньше. Почему? Потому что Бог неизменяем. Он одинаково любит и Богоматерь, и Антихриста. Ужасно, не правда ли? Как это такое? Бог может любить одинаково и Богоматерь, и Антихриста, и Каина, и Авеля. Иуду и Иоанна Богослова. Да, Бог неизменяем, Он абсолютная любовь. Не Он наказывает нас, а мы себя наказываем своими чем? Грехами. Что такое грех? Что такое грех? Любой грех. Это рана, которую я наношу сам себе. Взял кусок стекла и провел. Ой, как интересно, надо же это. Рана, каждый грех есть рана. Что говорит Запад? Каждый грех есть оскорбление Бога. Мы тогда спрашиваем, слушайте, по учению Бог есть всеблагой. Он все время, он не может быть, он всеблаженный. А если он страдает от каждого нашего греха, то найдите более страдающее существо, чем Бог. Каждый человек только, подумайте только, если каждым грехом мы оскорбляем Бога, в каком же он состоянии находится? Подумайте, если вот нас сейчас, любого из нас взять и начать только и оскорблять. Бог не изменяет. Грехом не Бога мы оскорбляем, а себя раним. Себя уничтожаем, Бог остается любовью. Не Бог награждает нас, когда у нас благополучие, ибо Бог есть любовь, всегдашняя любовь, а Он дает это нам благополучие с тем, чтобы мы хоть немножечко, может быть, пробудились и возблагодарили бы Бога и не осуждали других людей. А то, видите, у меня хорошо, а у него несчастье. Что это значит? Значит, его Бог наказал. За что? За грехи. А у меня благополучие. Значит, я? Ну как, понимаете, кто такой, значит, я? Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки поднимай. Видите, какой? Я просто привел пример. Пример вот того, какое различие, оказывается, даже в понимании Бога. Так вот, в том, чтобы говорить об образе, оказывается, вон оно, надо сначала выяснить, что первообраз-то каков. В какого Бога мы веруем? Вот сейчас у нас в Русской Церкви образована специальная рабочая группа. Председателем является митрополит Кирилл, в которой мы будем, вот я тоже вхожу туда, вырабатывать наше отношение, наш взгляд, если хотите, на другие религии. Что они есть? В одного мы Бога верим или в разных богов? Как оценить ту или другую веру? По каким критериям? Вы слышите вопросы какие? Так что вот вопрос даже об образе, об образовании. Если уж мы хотим так по существу разобраться, если бы говорить это с педагогами, да, то надо прямо бы заняться сначала о том, кто такое Бог. Как мы, православные, понимаем, как понимают это в других религиях, что мы видим, какое, что мы находим здесь в православии. Мы находим в православии то, чего не знала никогда ни одна религия. Ни одна религия не знала, что Бог есть любовь и только любовь. Это уже потрясающе. Мы знаем Бога судью, праведного, справедливого. Мы, знаете, мне вот пришлось участвовать несколько раз в богословских собеседованиях с мусульманами Ирана. Они к нам приезжали, и туда мы ездили. И вот я помню, последняя наша встреча в Тегеране была, это в позапрошлом, по-моему, году. Очень интересно было. Мы как раз разговорились о Боге. И они настаивали, что Бог есть справедливость. Справедливость Бог. Мы им отвечаем, ну тогда чем он отличается от компьютера-то? Самый справедливый – это компьютер. Знаете, когда на права сдают вот машины, они свои правила уличного движения в компьютере. Нажал кнопку, не ту, все. Все, голубчик, в следующий раз. Нет, справедливость, что вы? Справедливость – это самая низшая ступень морали. Мы говорим, Бог есть любовь, а не справедливость. Бог есть любовь, а не судья, который может тебя, может и помиловать, но может и наказать. Нет, только об этих вещах, как уже это сразу, как это важно, как изменяет. Скажу вам больше, но если еще с любовью с трудом, но как-то еще, ну, отчасти можно согласиться принять, то христианство говорит еще об одном. О таком, что уже, извините, уже ни одна религия принять вообще не может. Потому что то, что говорит христианство, я говорю, православное, это ужасно. А знаете, что говорит? Бог есть величайшее, абсолютное смирение. Смирение. Христос пришел как образ раба. Добровольно подвергнуться мучениям, страданиям, кресту. Это добровольно ради спасения людей. Это свидетельство не только любви, но и потрясающего смирения, которое нам даже просто трудно себе представить. Почему апостол Павел и писал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, еще бы, какой же это Мессия, эллинам, всем прочим, безумие, вы что, смеетесь? Какой это Бог, который позволит себя распять, вы что? Чувствуете? Вот, так что, когда мы говорим об образе, которым должен, который есть в человеке, которым должен быть человек, то прежде придется поговорить о первообразе, на который мы можем ориентироваться. Вот кажется, все ясно, что я сказал. На самом деле, совсем очень мало ясно. А знаете почему? А что такое это за любовь, о которой говорит христианство? А что это такое? Что это такое? А смирение? А что это такое? Что это раболепство? Человекоугодие, да? Пресмыкательство? Пассивность? Христианство говорит, нет, нет и нет. А тогда что это такое? То есть для того, чтобы говорить об этом образе, оказывается, мы должны поговорить о первообразе, по крайней мере, об этих важнейших вещах. И затем раскрыть содержание их, а что это такое? И если даже раскроем содержание, за этим стоит, а как это приобрести? Видите, какая логическая цепочка. Тогда мы можем говорить действительно о том образе и том образовании, которое необходимо нам иметь. Вот так.
По Евангелию дважды встречается в нем имя Лазарь. Первый Лазарь – нищий, ну и так далее, из притчи о богаче и Лазаре. И праотец Авраам говорит о непроходимой пропасти между ними, и которой нельзя и нет смысла переходить. Праведный Авраам отказывает богачу, основываясь на законе Господнем. А вот второго, четверодневного Лазаря, Господь сам воскресил и даже послал в мир проповедовать царство. Здесь показано, что Христос никому не отказал в просьбе. Или что время закона сменилось временем благодати, а может быть совершенно независимой евангельские истории. Что здесь?
Ой, ну что мы такими деталями интересуемся? Я вам скажу так. Будем спокойны в отношении одного. Это очень важно помнить. Бог имеет больше любви к нам, чем мы имеем к любому человеку. Мы иногда беспокоимся, а как с тем, как с этим? Ах, неправедно! Ах, как это Авраам говорит, непроходимая пропасть! Мы думаем, вот Бог ошибается, понимаете? Вот нет у него милости, милосердия нет, какой мы бы оказали. Тут же через пропасть, раз, перекидной мост, и все в порядке. Давай сюда переходи. Не будем беспокоиться. Бог сделает все, что можно только сделать для спасения каждого человека. Слышите? Все. Двери ада будут закрыты не сверху архангелом Михаилом и запечатаны семью печать, чтобы никто оттуда не выскочил, этих лиходеев. Вот вам, наконец-то. Они будут закрыты только изнутри, самими обитателями ада, которые не захотят быть с Богом. Трудно вынести негодяю общение с праведными людьми. Трудно некоторым этим гордецам и дьяволам общаться с Богом. Только при этом условии не будет спасения этим людям. Вы слышите? Наша земная жизнь дана нам как время экзаменационной сессии, подготовки к экзамену. Мы все должны будем сдать экзамен. Все. Экзамен. Вот нам дается время для экзамена. Для экзамена дается время. Так, как мы, чем мы займемся? Займемся подготовкой или как? Или как всем, так и нам. Там не скажем мы, когда зуб болит, и нам бормашина, то мы не скажем. Как всем, так и нам. Ой, только не нужно. Будем кричать. Тут мы немножко понимаем, что так не скажем. Двери ада закрываются изнутри. Поэтому будем надеяться и знать, что Господь есть любовь, а мы должны действительно хоть немножко взяться за дело и хоть немножко подготовиться к этому экзамену.
Как вы относитесь к творчеству Владимира Семеновича Высоцкого?
Я вам скажу вот так. Представьте себе, вы входите в храм. Это можете себе представить, правда? Мы же бываем все-таки в храме. И вдруг вам там пропоет хор «Плясовую херувимскую». Ну, в общем, плясовую вам какую-нибудь. «Калинка-малинка», вот, пожалуйста, вам. Правда, херувимская будет. Слова все будут херувимской. Музыка вся будет. Вот такая «Калинка-малинка». Мы должны понять такие вещи. Музыка сама по себе обладает своим действием на человека. Пьяная хрипота сама по себе уже действует на человека. Есть закон резонанса, если хотите. Вот. Как аукнется или так откликнется. Когда мы смотрим на икону – одно чувство. Когда мы смотрим на сцену какое-нибудь отвратительное убийство – другое чувство. Иногда мы едем по дороге, мы лучше говорим, не смотрите, что там произошло. Оказывается, все впечатления внешнего мира налагают свою печать на нашу душу. И когда я слышу пьяный хрип, у меня тоже это поднимается что-то со дна, совсем не то. Даже когда хорошие слова. При чем тут уже слова? На меня действует сама вот эта вот атмосфера. Мы должны, знаете, все-таки наблюдать за собой. Наблюдать за собой. Посмотрите, даже животные, когда идут, вон идут коровы, вдруг ветер дует навстречу, и пыль летит. Я с изумлением обнаружил, коровы прикрывают глаза. Представьте себе, когда идет человек, и он видит какие-нибудь, знаете, картины отвратительные, безобразные, у него глаза как плошки, крутятся, смотрит, ворота открывает, и ему троянский конь заходит туда. Животные, оказывается, умнее человека. Вот до чего мы дошли. Вы говорите о творчестве Высоцкого. Но у него подчас очень хорошие там мысли. Подчас слова, но это хрипота, это пьяная хрипота, которые стали это подражать, которые стала мода. Скажите, что она вызывает в человеке? Что это значит? Вы мне простите. И вообще, куда мы дели? Куда мы дели эту чистоту, красоту голоса? И скажите, куда мы дели мощь? Какой-нибудь бас Петров, которому завидовал сам Шаляпин, могучий. Так, куда мы дели? В микрофон. У него голос нет, пищит тут. И он, ура! У него голоса нет или у нее. Уже без микрофона выступить не может. Была красота могучая. Человек, который может на весь театр дать так, что все ахнут. Вот это да! А тут пищит комарик. И давай в эти все... А тут еще хриплая хрипота, это пьяная хрипота, Господи, не могу я. Какое действие это на душу производит все это? Надо же подумать, и чем мы заражаемся, и начинают уже подражать. Смотрите после Высоцкого, сколько это а-ля Высоцкий, не пленяет меня эта вещь, и вызывает она в душе не очень приятные чувства. Так же, как когда в храме, скажу вам, когда вместо Херувимской поют неизвестно что, какой-нибудь концертик. Что тогда хорошего от этих слов, от святых слов? Что остается? А ничего.
Дело в том, что сейчас действительно мы учимся вместе с вами детьми. И вот утеряно самое главное – это почтение в семье. Вот взрослые дети перестали почитать родителей, и поэтому как-то вот воспитывать нам их очень трудно. Они имеют такую красивую, такую глянцевую обложку, где действительно берят в жизни все, где вот деньги определяют достоинство буквально человека. И вот поэтому как-то, ну вот, хотелось бы ваши узнать мысли. Надо помогать детям этим нашим, взрослым. Может быть, действительно какой-то цикл бесед организовать. И говорить, не знаю, мы сами больны, действительно, мы не знаем, что с собой-то делать. Мы пришли в церковь с таким грузом прошлых грехов и предрассудков. Мы из себя еще ничего не выдавили, а детям тем более не можем ничего дать. Вот такое бы хотелось услышать вас.
Вы знаете, к сожалению, мы обращаем внимание на детей слишком поздно. До определенного возраста мы их только одеваем, кормим, провожаем в школу, учим, срываем на них свои чувства, когда они нам мешают, не обращаем внимания, когда они нам не мешают. Они что угодно там смотрят, что угодно слушают. Мы детей только растим. А потом уже хватаемся, ах, но уже, конечно, поздно. Как-то Антоний Великий шел по пустыне своими учениками. И вдруг говорит, вот видите, вот растет там небольшое совсем, вытащи. Ученик все спокойно берет, раз, вырвал. О, говорит, как здорово. Идут дальше, чуть побольше, ну вытащи. С трудом вытащил. Идут дальше, еще больше, уже двумя руками. Дальше больше уже потребовалось вдвоем или троем тащить. И, наконец, пришли уже дерево, уже вытащить не могут. Мы не наблюдаем за ростом страстей в ребенке. Мы, к сожалению, их только растим. То есть совершенно животный подход к детям. Ах, ангелочки, ах, какие хорошие! Одеваем, обуваем, кормим и все, и не смотрим, что они читают. Читай книжку. Ой, давай вместе почитаю. Дай посмотреть. Надо посмотреть что-то. И осторожненько сказать, ну, свой, тебе это нравится? А посмотри, что это такое. Вместе читать, вместе смотреть, вместе интересоваться. А родители часто, а дети своим интересуются, родители никакого к этому интереса. Нет чего. Дружеского отношения. В том и сложность воспитания, что родители должны быть прежде всего ближайшими друзьями, которые должны интересоваться тем, чем интересуют дети. Тогда наступает это единство. Тогда легко вместе исправить. Да-да, мы с тобой идем туда, голубчик, туда, 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 туда. Вы слышите? Если мы друзья, то мы вот так и пойдем. А иначе он, когда говорит туда, нет, сюда, он упирается. Нет туда, нет сюда. В конце концов, разрывается. До определенного возраста, да, ребенок пока просто подражает до переходного возраста. Еще там можно что-то говорить, что-то слушаться. Дальше закон только один. Если родители не станут настоящими друзьями с детьми, ничего не получите. А чтобы стать друзьями, нужно интересоваться тем, чем они заинтересовались. И не просто. А находить в дружбе, а ты слушай, это не годится. Вот лучше вот эту книжку почитай. Ты знаешь, какая интересная? Вот я почитал уже, ты посмотри только. Вот как можно. Вот этот фильм интересный, эта книжка интересная, эта игра, ну что ты там смотришь, такая ерунда. Когда это дружеские отношения, все это легко воспринимается, легко исправляется. Мы, к сожалению, забываем об этом. Родители – это первый друг. Первые друзья. Так же, как, кстати, и духовник. Когда мы видим в духовнике командира, надо бежать от него. Духовник – это друг, который может посоветовать. Если хотите, просто даже просить, но никогда не приказывать. Приказывает – убегайте тут же. Этот человек, зараженный тщеславием, зараженный гордыней, он уже не может руководить. Духовник – это друг и только друг. Вот ведь какое дело. И родители должны быть именно быть таковыми. Это своего рода именно духовник. Вот. Я другу расскажу то, чего и никому не расскажу. И вот подлинные, правильные отношения родителей с детьми какие? Сын расскажет все отцу. И дочка все поделится самыми сокровенными с матерью, потому что знает, что мать не набросится на нее и скажет, ах, ты такая сякая, я тебе запрещаю, ту-ту-ту-ту. А пойдет только вот. Все. Дружбы нет. В том и искусство воспитания, в том и труд воспитания. Действительно, труд. Матери работают, надо находить время, надо интересоваться, еще раз повторяю, интересами детей. Иначе ничего мы не сделаем. Я мог вам привести примеры, какие были. Ну, приведу, не могу выдержать. Вот все знают Сергея Тимофеевича Аксакова. Ну, замечательный наш писатель. Вот его сын Константин. Это был гигант, богатырь русский. Просто богатырь. И вдруг он, находясь за границей, узнает, а отец скончался. Отца он звал Отесенька. Вы знаете, какое печенье на него произвело? Он заболел туберкулезом легких. И скончался буквально в полгода. Не мог вынести смерти отца. Так любил он его. Вы слышите? Вот какое воспитание, вот какую любовь прививали к отесеньке. Вот к чему мы должны стремиться. Дружба, друг, истинный друг. Иначе проку не будет.
Я бы хотела задать следующий вопрос. У меня сын взрослый, живет очень далеко, в Эмиратах. По службе, по своей находится там. Ему там, конечно, трудно. Окормляет его отец Александр, но редко приходится, правда. И вот мы с ним, как бы, я вот еще, знаете, хотела спросить. Если мы читаем Евангелие, то должно быть, наверное, интересно. И, конечно, хотелось бы еще изучить Ветхий Завет. И самим без руководителя читать Ветхий Завет – это трудно, непонятно. И в последнее время мы увлеклись, ну, если это подходит это слово, мы слушали лекции по бытие, это Евгений Андреевич Авдеенко. Вот он по Радонежу несколько цикл лекций проводил. И заинтересовавшись, мой сын прослушал это все много-много раз. И то, что действительно очень интересно, мы не понимаем то, что мы там читаем. А когда слушаешь лекции, становится как будто бы все ясно. И, ну не то, что все ясно, а интерес пробуждается глубокий. И вот вдруг он мне звонит и говорит, в общем-то, это нас очень смутило, он в интернете нашел, он все искал об Авдеенко информацию и наткнулся на Дворкина, который очень как бы его, ну, не очень хорошо на нем пишет. И вот то хорошее чувство, которое возникло у нас, оно как, ну, смешалось все. И мы смущены. И вот хотелось бы услышать ваш как бы ответ на мой такой непонятный вопрос. Потому что, знаете, так обрадовалась, что вы приехали, и я думаю, вот человек, который может разъяснить наши сомнения. Спасибо вам большое.
Я нисколько не удивляюсь, что вы увлеклись Авдеенко. Нисколько не удивляюсь. Но увлеклись только потому, что действительно ваши знания были нулевые. Только по этой причине. Я думаю, что то, о чем говорит Авдеенко, он очень во многом говорит вещи совершенно неприемлемые. К сожалению. Вот, к сожалению. Это просто нужно, ну, поверьте, да так. Потому что есть целый ряд конкретных вещей, о которых можно было бы говорить, но это человек, который не считается абсолютно с церковной, так сказать, мыслью, церковной традицией, святоотеческим пониманием. У нас же есть немало толкование Ветхого Завета, которые можно было бы посмотреть и почитать, и они были бы, так сказать, ну, такими верными, что ли, верно излагающими основные эти идеи. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Жалко, что вы так увлеклись Ветхим Заветом. Ветхий Завет – это только, знаете, что прихожие. Прихожие. Новый Завет – это тот дом, который, в котором призваны мы жить. Поэтому основное внимание должно быть, конечно же, Новому Завету. Иоанн Златоуст сказал так. Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Это надо понимать. И поэтому жалко тратить время. У нас времени совсем немного. У нас все время обман. Какой происходит? Что мы вечно будем жить. Что у нас времени еще неизвестно сколько. Ошибаемся. У нас времени очень немного. И поэтому мы должны обратить внимание на самое главное. На главное – некогда нам заниматься тщательным изучением Ветхого Завета. Некогда, просто нет времени. Мы должны тщательно изучить Новый Завет, понять его смысл, да, почитать тех людей, которые действительно дают возможность нам правильного понимания его. Мы должны понять христианство как следует. А так, вы знаете, как много интересов. В индуизме – целое море, не хватит 100 жизней, чтобы изучать. Нет времени, еще раз я повторяю всем, нет времени. Поэтому нужно обратить внимание на Новый Завет.
Относительно ваших книг, какие есть? Либо готовятся к изданию новой книги, либо еще вышли уже книги, которые будут доступны не только для учащихся семинарий, но и, можно сказать, для людей простых.
Ну вот, может быть, в этом месяце или в начале следующего выйдет посмертная жизнь Осипова. Вот так. Вот. Да, потом, но уже попозднее немножко, не знаю, до конца этого года выйдет или нет, но книжечка, которая, я думаю, уже всем понравится, эта книжечка называется, она уже выходила один раз, сейчас еще, «Носители духа» Игнатия Брянчанинова. Там подобраны тематические мысли из, я бы сказал, не канонизированных, но поистине святых людей. Мысли с игумена Иоанна Валаамского, игумена Никона Воробьева, игумени Арсении Себряковой и схемонахини Ордолеоны. Тематически. Вы знаете, это интересно. Любую тему берешь, и там выборки их. Причем такие замечательные мысли, но от которых невозможно было. И вот я совместно с одним иеромонахом, да, вот мы это собрали, это вот дополнили потом еще кое-чем. И вот эта книга, тоже книжечка, она не столь большая, выйдет, называется «Носители духа». Вот. Может быть, она даже в конце этого года выйдет. Может быть, или в начале следующего. Вот где в магазинах каких будет, вот я просто не знаю. Не знаю, потому что я с магазинами не связываюсь. Надо бы раздавать это народу даром бы. Но вот дай им даже в самой дешевой цене. Они тут же взвинтят и все. Это же многие эти магазинчики, это не знаю. У них коммерции больше ничего. То, о чем вы говорили. Чем вы возмущаете, я тоже. Вот так. А не знаю еще в каком. А, издать вот эту «Посмертную жизнь Осипова» это издательство сейчас. Так. Как же это издательство сейчас? Вот есть «Белый город» издательство, и там с ним, как же, «Дар»? По-моему, издательство «Дар», кажется, что ли, по-моему. Кажется, такое есть, да. Вот, это издательство. А «Носители духа», по-моему, это будет калужского издания, да. Не ошибаюсь.
Еще один вопрос.
Еще один даже?
Я такой вопрос насущный, скорее всего. Многие молодые девушки, которые не привыкли ходить в храм, но иногда им хочется войти, молиться, всякое случается в жизни, и многим хочется обратиться к Богу, да, в разное время все приходят к этому. Такой вопрос, почему нельзя в храм ходить, не то, что нельзя, а почему не разрешают в храм девушкам ходить в брюках, например, и участвовать в богослужении?
Знаете, к сожалению, не все понимают следующего христианского принципа. Церковь говорит не о платьях, не о брюках, не о халатах, не о каких-либо других вещах. Церковь говорит только об одном – о целомудренном и нецеломудренном одеянии. Этого, к сожалению, не всегда понимают. Можно одеться в такое платье, что, знаете ли, мужчины не будут знать, куда глаза девать. Можно одеться в брюки такие же, что скажут, что это бессовестно, и все. А можно одеть брюки, и все будет очень прилично. И можно одеть и платье, и будет очень прилично. Принцип, значит, какой? Не брюки и платье, а характер одежды. Но вы правы, что, к сожалению, иногда форма, сама форма, оказывается, преобладает у нас над содержанием. И вам скажут, вы в брюках? А, все, отойдите. Я помню еще те времена, вы себе представить не можете, вас еще на свете не было, когда я читал в газете, например, была возмущенная статья в «Известии», одна дама пишет, меня не пустили в ресторан только потому, что я в брюках. Когда еще начиналось только это, знаете ли, вот. Смотрим, к сожалению, не в ту сторону. Смотрим, во что одето, а не как одето. А для церкви важно, как одето.
Я от всех, Алексей Ильич, выражаю вам большую благодарность, что вы нам помогли, разъяснили некоторые вещи, основы христианского мировоззрения и вообще христианской жизни в сегодняшнем мире. Надеемся на дальнейшие будущие встречи. Спасибо вам.
Спасибо всем вам.